сделано на podfm.ru.
Привет всем! С вами Павел Перец. И сегодня я расскажу вам про два портрета русской императрицы, сделанные в технике Photoshop 18 века. Пригороды Петербурга – это золотая жила туризма. Прилагательное «золотая» здесь можно употреблять не только в переносном смысле. Классицизм с его портиками, желтым цветом фасадов и тотальным однообразием в какой-то момент начал утомлять горожан. То ли дело его предтечи – барокко. Не здания, а свадебные торты. Лазурные цвета, алебастровые завитушки, шеренги статуй – олицетворение праздника, который творила Елизавета Петровна, дочь первого российского императора. И нигде этот праздник не звучит так мощно, не орет во всю глотку, как в царском селе. Об этом объекте культурного наследия можно рассказывать долго и утомительно. Мне бы хотелось вычленить одну единственную деталь. Одну, но настолько удивительную, что ей стоит посвятить отдельный рассказ. Царскосельский портрет. Берете фотографию Гены Бухина и в фотошопе нашлепываете ему лицо Брэда Питта. Хи-хи-хи. Ха-ха-ха. А допустим, Лиза Петина довольно удачно вышла на паспортной фотографии. Что нонсенс, ибо на таких изображениях у людей взгляд приговоренного к расстрелу. Но допустим. А на других фотографиях Лиза не выходит. Тогда Гена Бухин берет ее удачную карточку, вырезает личико и вклеивает в ее же неудачные фотографии. Заняться им нечем, подметите вы. В общем, да. Но если Лиза Петина – глава государства, а Гена Бухин – ее штатный сотрудник, то дело принимает иной коленкор. Речь идет о фотошопе 18 века. Золото. Золото. Много золота. Вот три ключевых слова, характеризующие Екатерининский дворец в Царском селе. Сначала, конечно, челюсть отвисает, особенно у граждан США, но потом где-нибудь между 6 и 7 по счету комнатой взгляд тускнеет, восприятие притупляется. А вожатый диктор льет речи познавательные с указанием имен, фамилий, дат, стилей. Короче, добро пожаловать в справочное бюро. У Екатерининского дворца есть одна характерная особенность. Комнаты так называемой «золотой анфилады» порой кажутся одинаковыми. За эту фразу музейные работники приговорят меня к четвертованию с последующим кормлением частями тела красных пираний. Но я всегда пытаюсь смотреть на вещи глазами простого туриста, а не знатока. А простой турист видит перед собой стены с позолотой, на потолке изображение кого-либо или чего-либо в аллегорической форме. В одном углу изразцовую печь или столик, стулья, несколько картин. Вот, собственно, примерное описание обстановки. Да, гениально. Да, круто. Да, дух захватывает. Но не всем. И не навсегда. В каждой из этих комнат обязательно найдется какая-нибудь характерная деталь, некая занимательная история, которую я называю гвоздем. Человеколюбивый гид вобьет в свою экскурсию побольше таких гвоздей, скрепив тем самым внимание слушателей. И лично для меня главный гвоздь Екатерининского дворца – история с портретом Елизаветы Петровны, кисти Генриха Бухгальца. Вот цитата с официального сайта Государственного музея-заповедника «Царское село». Портрет Елизаветы Петровны кисти Г. Бухгальца 1735-1780 года жизни, вмонтировавшего в свое полотно портрет, выполненный Л. Караваком. Задумайтесь-ка, дорогие друзья, над смыслом этой фразы. Что значит «вмонтировавшего»? Он ведь художник, а не монтажник. Если перевести все это с деликатно искусствоведческого на бытовой русский, то получим следующее. Процесс склейки. Как известно, массовый наплыв иностранцев случился в России при Петре I. Царю нужны были профессионалы. Если уж кого и нанимать сады проектировать, то Леблона, ученика самого Ленотра. в члены Академии наук Леонардо Эйлера, в адмиралы Лефорта, который в свою очередь нанял некого Луи Каравака, о котором речь впереди. Многих специалистов Петр выбирал сам, и губа у него, надо признаться, была не дура. Понятное дело, что за профи могли проскользнуть и не профи, отчего не застрахована ни одна современная компания, специализирующая на human research. И чем больше нарастал поток кадров, тем больше было шансов у специалистов средней руки. К таким специалистам и принадлежал Генрих Бухгольц, придворный портретист Екатерины II. Время от времени перед ним ставили исключительно дизайнерские задачи. Например, расписать карету императрицы, с чем он удачно справился. А вот с портретом Елизаветы Петровны Бухгольц не справился. У автора «Медного всадника», господина Фальконе, которому никак не удавалась голова Петра I, была талантливая ученица Калло. Она, согласно общепринятой версии, вылепила голову за одну ночь. А у господина Генриха Бухгольца помощницы не было, зато был набор полотен живописца Каравака, наштамповавшего в свое время портретов Елизаветы Петровны на все случаи жизни. Именно Караваку удалось удовлетворить капризную императрицу, написав ее портрет столь удачно, что он был признан эталоном, или, как говорили в то время, апробированным. Отныне все ее портреты должны быть столь же прекрасными, как творение Каравака. Таким образом, у господина Бухгольца оставался только один способ преуспеть в данном предприятии. Поскольку загвоздка была именно в лице императрицы, а в чем еще может быть загвоздка в портрете, то господин Генрих Бухгольц взял ножницы и вырезал лицо из портрета Каравака, приклеил его на свой хвост, и вуаля, портрет готов. Все гениальное просто. Удивительное дело, но часто я слышал, как гид, попадая в портретный зал, где висит вышеуказанное полотно, поет всю ту же песню о белом узорчатом штофе и золоченой резьбе, о плафоне «Меркурий и слава» с обязательным упоминанием его автора, всемирно известного художника Скайярио, которого вы, безусловно, знаете, а если нет, то это ваша проблема. Он перечислит дам, изображенных на портретах, но опустит самое-самое – процесс склейки. Почему? Загадка природы. Петерговский портрет. Фотошоп 18 века мог быть совсем иного рода, о чем можно догадаться, попав в еще один пригород северной столицы – Петергоф. Вы заходите в Большой дворец и останавливаетесь в туалетной комнате, где висит очередной портрет Елизаветы Петровны. Елизавете постоянно нужны были деньги. Ключевский подобрал довольно верный эпитет для описания ее жизни – «золоченая нищета». Она оставила после себя в гардеробе слишком 15 тысяч платьев, 2 сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных счетов и недостроенный громадный зимний дворец, писал историк. Итак, где взять бабло? Например, попросить у французского коллеги Людовика XV, тем более, что именно ему, по мнению достопочтенных родителей Петра и Екатерины, предназначалась их красавица-дочь. Тем более, что именно по его инициативе художник Бан Лоу, обожаемый маркизой де Помпадур, создал еще один шедевр фотошопа 18 века. Неудавшаяся женитьба. Есть довольно трогательный рассказ о том, как во время своего пребывания в Париже в 1717 году Петр I держал на руках карапуза Людовика XV. Младшая дочь Петра, Лиза, была ровесницей Людовику. Неизвестно, когда конкретно в голове у царя возникла идея выдать ее замуж за Луи, однако известно, что идею эту пытались реализовать, но безуспешно. Во время балов и приемов Петр внушал французскому послу Кампридону мысли о выигрышности такого брака. Кампридон был изумлен умением русских совмещать попойку и дипломатические переговоры. Ему было сложно найти выход из этой ситуации. Из Франции писали, что младшая из русских принцесс сохраняет черты грубости, свойственные русскому народу. На это Кампридон возражал. По красоте своей она будет служить украшением версальских собраний. Если ее свободное обращение и удивит с первого раза французский двор, то вместе с тем и очарует его. Все в ней носит обворожительный отпечаток. Можно сказать, что она совершенная красавица по талии, цвету лица, глазам и изящности рук. Если же в ней и есть какие-то недостатки, то это только недостатки ее воспитания. Как все верно подмечено. Действительно, готовили-готовили Лизу к версальскому будущему, отшлифовать и отполировать этот бриллиант так и не смогли. По меркам современников, она действительно была мисс Европа. Еще предыдущий французский посланник Леви отметил, что она могла бы назваться совершенной красавицей, если бы не ее курносый нос и рыжеватые волосы. На всех портретах Елизавета Петровна смотрит на вас прямо, поскольку было категорически запрещено рисовать ее в профиль. Курносость сильно ее угнетала. Когда расстроилась свадьба Людовика XV с испанской инфантой, то во все углы Европы были отправлены эмиссары в поисках невесты для будущего короля Франции. Ни один из них не был, однако, отправлен в Россию. Но, тем не менее, в списке 17 невест, имевшихся при французском дворе, Елизавета Петровна занимала почетную вторую строчку. Но не срослось. В Версале помнили о происхождении Екатерины I и о том, что Петр женился на ней уже после рождения дочерей. В итоге утонченному парижанину Лиза предпочла украинского певчего, что, в общем-то, вполне в духе французской пасторали. Повелительница Севера. Однако сношения с Людовиком XV сохранились. Елизавета писала своему несостоявшемуся супругу, называя его «дражайшим братом и истинным другом». А «дражайший друг» обращался к ней как к повелительнице Севера. Стоит, конечно, уточнить, что письма писали секретари Алсуфьев за Елизавету, Терсье за Людовика. Но на тему нашего рассказа это никак не влияет. Одним из самых ярких свидетельств нежных дипломатических отношений Людовика и Елизаветы является ее портрет кисти директора Королевской академии художеств Франции Шарля Ван Лоу, который висит в туалетной комнате Большого дворца в Петергофе. Портрет написан в 1760 году, когда императрице было уже за полтинник, но на картине ей от силы 30. Лесть – главный инструмент придворного живописца. Но и это не все. Ван Лоу писал Елизавету без Елизаветы. Она никогда не покидала России, а Ван Лоу никогда не отпустили бы к скифам. Почему-то именно так с маниакальной настойчивостью именовали русских Вольтер и Дидро в личной переписке. Художник написал портрет не в виде модели, ориентируясь лишь на те изображения, которые были ему доступны. Перед нами, так сказать, идеальный образ, мечта артиста, парящего над действительностью. А действительность была ужасной. Елизавете оставалось жить 2 года. Она и в молодости была не подарок, а под старость превратилась в истеричку. Юным красивым фрейлинам ей лучше было не показываться на глаза. Императрица могла оттаскать их за локоны. Просто из ревности к возрасту. Эпилог. Людовик XV оказывал внимание русской царице, но просьбы ее, как правило, игнорировал. Просил это прислать в Питер знаменитых в ту пору артистов господина Лекеня и мадемуазель Клерон, но король не смог ей в этом помочь. Захотелось ей сделать Людовика XV крестным Павла, будущего царя Павла I, но Людовик отговорился. Ну и, наконец, очень хотелось Елизавете получить от Версаля 5 миллионов рублей. Можно взаймы, а лучше в виде пенсии. Ибо казначейство ее пусто, а отыскать кредит очень трудно. Так она писала. С деньгами, как несложно догадаться, Лизу прокатили. Нужно было подождать еще немного, чтобы другая русская императрица не клянчила бы у Франции деньги, а наоборот, скупала бы там оптом предметы искусства и целые библиотеки. Ну а об этом уже в наших следующих выпусках.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.